«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Одной из главных новостей последних дней стало банкротство авиакомпании «Трансаэро». На этом фоне на днях прекратилось полностью авиасообщение между Украиной и Россией. Произошло резкое подорожание авиабилетов практически на всех направлениях. Как теперь долететь из Владивостока в Москву, а из Москвы в Киев? Такова тема нашей сегодняшней беседы с нашими экспертами и гостями. И один из них находится в нашей студии. Это Виктор Черепков, бывший депутат Госдумы Российской Федерации. Добрый вечер, Виктор Иванович.
Добрый вечер.
Как часто вы летали рейсами «Трансаэро» и что это означает для ваших земляков, если она прекратит свое существование?
Летал я почти ежегодно, и не обязательно на Дальний Восток, на внутренних здесь линиях европейского и южного направления. Вообще для Приморска, для Владивостока это не очень накладно. По той причине, что государство именно для Приморского края Владивостокского аэропорта дает дотацию. Поэтому там сегодня цена билета даже на перевозках Аэрофлота 11 тысяч рублей. Это терпимая цена, но остальное дотирует государство. Но давайте посмотрим, как долететь вообще с Дальнего Востока до Москвы. Вот исходные данные. Если мы летим с Петропавловска-Камчатского, то если с Владивостока лететь, а это почти что одно и то же расстояние, мы платим 11 тысяч с дотациями государства, а они платят по эконом-классу 50 тысяч. Вот во сколько все это возросло. 50 тысяч – это огромные суммы для сегодняшнего нашего, при наших зарплатах, которые даже на Камчатке, там половина безработных. Это по эконом-классу. А если по классу выше, то 87 тысяч. Это умопомрачительное. Конечно, там летают бизнесмены, для них не очень. Но если мы возьмем направление, которое идет с Южно-Сахалинской, то там вообще эти цены, в зависимости от того, где пересадка, значит, если в Хабаровске там одна цена, если пересадка еще в Сеуле или, значит, там в Китае в этом направлении, то цена самого минимума эконом-класса 86 тысяч, хотя там можно за 43 тысячи приобрести, но их, как правило, нет. А для класса повыше 246 тысяч. Это что такое? А теперь сравним другие направления. Мы берем данные, сколько же стоит прилететь из Соединенных Штатов Америки в Москву Шереметьево. Эконом-класс 18 407 рублей на наши деньги. И самый дорогой эконом-класс – это 19 тысяч. И сравните с Южно-Сахалинска, а время полета приблизительно, даже не приблизительно, а Соединенных Штатов Америки дольше лететь. И комфорт, и самолеты.
И дешевле.
И дешевле. И сравните. Значит, 86 с лишним, почти 87 тысяч Южно-Сахалинска по эконом-классу и 19 тысяч Соединенных Штатов Америки. Их авиалиниями. Теперь, если мы летим в бизнес-классе, то бизнес-класс всего лишь только на 30% дороже в самолетах Соединенных Штатов Америки, их авиакомпании. И прилететь в Соединенные Штаты Америки, значит, на территорию Москвы, Шереметьево, всего лишь только 30 574 рубля. Это в бизнес-классе. И сравните, с Сахалина 246 тысяч. 246 721 рубль и 30 574. Это получается у нас в 9 раз. Что это? Как? Где экономические здесь и математические, и какие-то политические даже выкладки? Это просто разбой на большой дороге авиакомпании. Сейчас они еще будут больше.
С нами на прямой связи находится Александр Старовойтов, замглавы Думского комитета по транспорту, депутат от фракции ЛДПР. Александр Сергеевич, как по-вашему, вот некоторые блогеры считают, что России угрожает распад при таких ценах на авиабилеты? Это реальный риск или надуманный страх? Вам слово, Александр Сергеевич.
Да, здравствуйте, уважаемые ведущие, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, наверное, слишком громкое и пафосное название каких-то блогеров, которые говорят, что России угрожает распад из-за цен на авиабилеты. Если бы у нас какое-то государство распадалось или создавалось благодаря тому, что цены на билет либо дешевые, либо дорогие, ну, наверное, грош цена экономики такого государства. Но я не могу не согласиться с некоторыми тезисами, которые сейчас были озвучены депутатом Черепковым, депутатом прошлых созывов, потому что вопросы к авиаперевозчикам мы задавали с трибуны Думы неоднократно. Несколько раз только я выступал и в 10-минутке политической, и выступая по линии отдельных законопроектов, когда поднимались вопросы о том, каким же образом формируется ценовая политика на билеты наших перевозчиков. До сих пор по сей день мы не получили ни одного внятного ответа, кроме того, что цены формирует некая программа, которая формирует, исходя из загрузки, эту стоимость. В общем-то, абсолютно неадекватный ответ, и честно вам скажу, что этот вопрос мы не устаем задавать, и мы рано или поздно добьемся. Все-таки вопрос, ответ на ценообразование. Но я не знаю, конечно, что касается стоимости билетов 200 там, с лишним тысяч, я никогда, не знаю, к счастью или к сожалению, никогда не летал в направлении Сахалина, потому как курирую такие территории, как Астраханская область, Калмыкия, Калининградская область. И в данном направлении у меня уходит, в общем-то, билет, стоимость билета в среднем, там, да, варьируется от 6 до 15 тысяч, что, в общем-то, тоже вызывает массу вопросов. Почему вызывает массу вопросов? Потому что, условно, заказывая билет сейчас онлайн, он может мне обойтись, допустим, в 7 тысяч рублей. Заказывая его через 2 часа, почему-то билет может стоить 12 тысяч рублей. Хотя мы прекрасно с вами понимаем, что авиационные сборы никоим образом не меняются, аэропортовые сборы, да, цена на топливо явно за несколько часов на авиационный керосин не изменилась. Собственно говоря, поэтому непонятно, почему такая разница в ценах. Вот сейчас, пока я слушал своего прошлого коллегу, я посмотрел в интернете, сколько же стоит на данный момент билет на Сахалин. Вот бизнес-класс на Сахалин, сейчас мне вышло в интернете, не так сложно получить эту информацию, стоимость 101 тысяча. Безусловно, конечно, это в 2.5 раза практически меньше, чем только что озвучивал коллега, 250 тысяч рублей, но тем не менее, даже цена 100 тысяч рублей, я считаю, достаточно высокая. Как это сравнить с тем, что предлагают нам, по сути дела, конкуренты, те перевозчики, которые работают там, да, на линии Соединенные Штаты Америки, Российской Федерации или европейские перевозчики, которые работают также в направлении в Туру, я могу сказать, что здесь цены достаточно разнятся. Иногда можно и американских перевозчиков получить цены существенно выше, чем российских перевозчиков. То есть тоже же зависит от класса самолета, в котором ты передвигаешься, зависит, собственно говоря, тоже от времени, в которое ты заказываешь. Иногда билет может оказаться дешевле, иногда может оказаться дороже. Вот. Но в любом случае ситуация поднимается абсолютно справедливо. По ценам на билет, по ценообразованию на билет.
Спасибо.
С нами можно, значит,
да, конечно, Виктор Иванович. Да.
Они правильно назвали, значит, что цена, они посмотрели в интернете, чуть больше 100 тысяч, 112 850 рублей. Но это демодедовское направление. Угу. Тип самолета совершенно другой. На 5 часов пути дольше летит. И пересадка во Владивостоке и Новосибирске. А вот тот, который летит с пересадкой в Сеуле, угу, он идет на 5 часов короче, 246 рублей с одного и того же интернета
тысяч, да,
взяты. Да, 246 721 рубль. Это самый высокий бизнес-класс.
Давайте тогда зададим этот вопрос Борису Борисовичу Рыбаку, генеральному директору агентства «Инфомост». Добрый вечер. Да, понял. Это Александр Сергеевич опять. Александр Сергеевич, скажите, вот есть ли признаки умышленного банкротства в судьбе Трансаэро?
Знаете, наверное, для того, чтобы ответить на этот вопрос абсолютно честно, абсолютно адекватно и абсолютно справедливо, нужно все-таки смотреть документы по финансово-хозяйственной деятельности компании «Трансаэро». У меня перед глазами этих документов не было, но тем не менее. Мы с вами прекрасно понимаем, что ситуация с «Трансаэро», она в чем-то сродни с теми физическими лицами, которые закредитовались в валюте. Да, допустим, валютная ипотека. Когда мы понимаем, что курс достаточно существенно изменился, а возможности выплачивать, потому что в данной ситуации, если рассматривать авиаперевозчиков, там, если мы рассматриваем ипотечников, там зарплаты не изменились в два раза в большую сторону, то тарифы также не изменились, собственно говоря. И поэтому одну из причин банкротства компании «Трансаэро» все-таки я связываю с тем, что они были чересчур сильно закредитованы в валюте, что, в общем-то, нанесло решающий удар по данной авиационной компании. Я не исключаю и могу предположить, зная, как все-таки, зная примерно, как выстраивает свою работу авиационная компания, беря вот эти валютные кредиты, огромное количество воздушных судов летает под флагами, не российскими флагами, и этим, ну, сказать слово грешат, не грешат, может быть, не очень правильно, по крайней мере, это практика есть и у компании «Аэрофлот», и у всех других авиационных компаний. «Трансаэро» не было для этого исключением, потому что это более выгодная ситуация, нежели привозить судно в Российскую Федерацию, растамаживать его, то есть нести дополнительную финансовую нагрузку. Но тем не менее, как выстраивала компания свою офшорную деятельность, то есть выводились ли деньги в офшоры, да, я этого пока не знаю, но как только начала складываться негативная ситуация с «Трансаэро», один из первых вопросов, который я поднял, давайте все-таки проверим, как она складывала, из чего выстраивала свою финансово-хозяйственную деятельность. Я не исключаю, что могли деньги выводиться, я не исключаю, что были серьезные ошибки финансово-хозяйственной деятельности, что в итоге нанесло достаточно серьезный ущерб компании «Трансаэро». Конечно, это достаточно серьезно, потому что компания «Трансаэро» была одна из системообразующих компаний, огромное количество людей могли остаться без работы, но все-таки хочется верить, этот вопрос поднимался в том числе в Государственной Думе, был озвучен и российским премьером, люди не останутся без работы. По крайней мере, абсолютно четко убежден, что командиры воздушных судов однозначно перейдут на работу в другие компании, технический состав, также все-таки работа им будет найдена. Но, еще раз подчеркиваю, для того, чтобы в полной мере квалифицированно, компетентно ответить на данный вопрос, нужно, конечно, изучать детали деятельности этой компании.
Виктор Иванович, как по-вашему, опять возрождается монополия «Аэрофлота» на отечественном рынке авиаперевозок?
В принципе, она и была монополией, потому что из 52 миллионов пассажиров они перевозили 28 миллионов.
Более половины.
Больше половины. Эта монополия была. Плохо это или хорошо, если эта монополия такая же, как «Газпром», никем не управляемая, кроме внутренними их силами и их руководителями, и тех, кто там сверху и сбоку, то это принесет колоссальнейший вред. Колоссальнейший вред. Вот банкротство, конечно, «Трансаэро» это наполовину искусственно. Но самое главное, здесь сыграли роль банки. Банки – это главный наш вот тот монстр, который разоряет. И когда мы смотрим, значит, в Советской России, в газете, где публикуется еженедельно по пятницам огромное количество банкротов и так далее, что там вкладка не умещается. Государство специально создало условия для того, чтобы уничтожать вот все, что создавалось. Во-первых, «Трансаэро» создавалось с нуля. Оно создавалось, ну, может, героическими усилиями, и причем темпы роста, комфорт, дешевизна, организация значительно была лучше, чем у «Аэрофлота». Да, они больше специализировались на чартерных линиях и больше работали на зарубеж. Но они работали здесь. Их направление, просто их отсюда вытесняла немножко компания «Аэрофлот», ну и мелкие компании, которые тоже там на рынке где-то 30-20% берут. Вот с точки зрения финансовой. Вот передо мной статистика, как долги росли за последние 3-4 года у «Трансаэро» и у второго монстра, это «Аэрофлот». Во-первых, до 2009 года компания «Трансаэро» было привлекательнее и экономически, и по внутреннему содержанию, и по финансовому, и по организации, и по комфорту, и по, значит, наполнению рейсов из-за того, что все же билеты были дешевые, оно главенствовало и было более перспективным, чем Аэрофлот. В 2012 году долги Трансаэро были 56 миллиардов рублей. Не в валюте, мы берем в рублях. И то, что сказал уважаемый мною депутат, он, в принципе, правильно сказал, что да, но мы рассматриваем не в долларах, мы рассматриваем в рублях. Угу. Это все равно эквивалент. А вот если у Трансаэро 56 миллиардов на 2012 год, то у Аэрофлота было 71,5 миллиарда. То есть больше долгов было. В 2013 году всего лишь только на 2 миллиарда у Трансаэро увеличился долг рублей. А у Аэрофлота увеличился этот долг почти на 12 миллиардов и стал 83 почти миллиарда, что превышало на 22 миллиарда долги Трансаэро. 2014 год. Трансаэро не закупала никакие дорогостоящие какие-то там авиасуда, не вкладывал ни в какое огромное количество развития, долги у них были, но в связи вот с этой вот инфляцией рубля с 58 миллиардов долги буквально за несколько месяцев подскочили на 130 миллиардов. 130 миллиардов стали долги. И это как раз возросло из-за банковских вот этих вот валютных операций.
Спекуляции.
Именно спекуляции. В этом случае государство, которое спасало банки и при кризисе прошлых там лет, и при кризисе 2014 года, ну почему не помочь Трансаэро? Почему этим банкам, а это в основном банки, управляемые нашим государством, известные все, где они финансировались, известные наши банкиры. Почему не применить административный, экономический какой-то, политический, правовой ресурс и дать выжить компании Трансаэро? Нет, ее надо уничтожить. На вред себе и возродить новую такую компанию мы потратим значительно больше, чем мы бы дали ей какую-то вот эту вот дотацию. Видали же Приморью дотацию?
Конечно.
И еще момент. А у Аэрофлота всего стало 96 миллиардов. То есть у Трансаэро возросло в два раза с лишним. А у Аэрофлота всего лишь только на 12 миллиардов возросло. Значит, это чисто финансовые манипуляции, которые наше Министерство экономики, правительство и президент должны четко держать руку на пульсе и в данном случае оказывать свое влияние для спасения этой компании.
Но мне кажется, уже поздно ее спасать. Как вы считаете, Александр Сергеевич?
Вы знаете, ну, я бы хотел немного сапонировать своему коллеге, начиная со строчек, в частности, о том, какие огромные списки сейчас должников, да, банкротов, по сути дела. Ну, давайте вспомним кризис минувших лет в Соединенных Штатах Америки, когда не только крупные какие-то коммерческие структуры, но и огромное количество физических лиц лишились своей недвижимости вследствие того кризиса, который, в общем-то, возник. Потом те экономические выкладки, которые сейчас дает Виктор Иванович, но любому человеку, который мало-мальски представляет, как работают механизмы экономики, будет абсолютно понятно, что говорить о сумме закредитованности, сумме долгов авиационных компаний, не называя, а почему возникает эта сумма, а может быть, она возникает вследствие того, что обновляется авиационный парк, закупаются дополнительное количество самолетов, ну, наверное, просто она некорректна. Такая статистика. Потому что абсолютно очевидно, если вы приводите цифры 9-10 года, называя сумму долга у компании Трансаэро, называя сумму долга у компании Аэрофлот, вы не приводите, а какое же количество воздушных судов у той компании и у другой компании. Сейчас, когда вы говорите о том, что сумма долга компании Трансаэро возросла в разы, в несколько раз, а у Аэрофлота эта сумма не изменилась. Давайте опять исходить из того, что компания Аэрофлот могла быть закредитована в российских рублях, и именно поэтому сумма долга ее не увеличилась, как она разительно увеличилась в разы у компании Transair. Поэтому давайте, чтобы все-таки вносить ясность, будем оперировать какими-то понятными прозрачными величинами. Хотя абсолютно очевидно, я согласен с той мыслью, что государство, конечно, должно было применить какие-то рычаги и механизмы, которые могли бы помочь компании Transair остаться на рынке. Но только в том случае, если компания Transair полностью раскрыла карты того, как она вела свою финансово-хозяйственную деятельность. Насколько мне известно, сами же акционеры компании Transair не могли между собой договориться, когда происходил вопрос о сделке, о слиянии с компанией Аэрофлот. Этот вопрос висит и по сей день, собственно говоря, и здесь проблема. Перекидывать полностью, в полном объеме на государство тоже не надо. Давайте исходить из того, что я уже сказал в первом блоке. Мы не знаем, как компания вела свою деятельность.
Спасибо, Александр Сергеевич. Виктор Иванович вам хочет ответить.
Ну, если вы не знаете, то я очень хорошо знаю, как она вела. И даже все здравомыслящие, в том, а там дураков нет, если они с нуля поднялись и процветали, и обгоняли, значит, такую ведущую с государственными влиятельными лицами компанию Аэрофлот. Если у них дебет с кредитом не сходится, и если у них идет тенденция, что долги растут, ни одна авиакомпания или какой-нибудь колхоз или какая-нибудь организация не будет вкладывать в воздушные судна и покупать, а наоборот, будет продавать, чтобы погасить эти долги и уменьшить вот это вот, уменьшить свой парк. Поэтому там здравомыслящие люди. Здесь совершенно в другом. Я откровенно скажу, что заинтересован в банкротстве 70% всех организаций, особенно крупных, заинтересованы всегда оппоненты, имеющие, как говорят в народе, мохнатую руку в реальной власти. И в этот период власть закрывает глаза на происходящие процессы. Силовики чего-то там курируют, прикрывают или же принимают линию нейтралитета и... Те, которые становятся жертвами, они не имеют рычагов защиты и помощи ни от общества, потому что общества в реале в России нет гражданского, которое повлияло. Нету рычагов в правительстве, нету рычагов ни в судах, нигде. И дается команда подать всем банкам в суды, и все. Дальше механизм судейского молотка – банкрот. 70% таких организаций, я как председатель Федерального комитета по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти, не успеваю каждый день получать эту информацию. Но и у меня механизма нет, потому что механизм влияния на судов нету ни у кого, ни у прокурора и даже, как говорят, у президента, хотя там рычаги-то, конечно, есть. И суды, приговор последний.
Да, Александр Сергеевич, вот видите, такую нерадостную картину нарисовал Виктор Иванович.
Мне есть что добавить к словам Виктора Ивановича, но начнем хотя бы с того, что я очень сомневаюсь, что Виктор Иванович ознакомился со всеми элементами финансово-хозяйственной деятельности компании Transair, потому что он, наверное, не представляет, сколько документов ему пришлось бы для этого изучить.
Это в этом вы правы.
Во-вторых, я могу вам привести кучу примеров, когда предприятия закредитовываются до безобразия, так назовем уж по-русски, да, а изначальная задача не стоит развивать предприятие, а просто потом его обанкротить,
показать, ну, правильно, что уйти от налогов,
неудачно,
перегнать в офшорные фирмы или свои подставные, вы правы.
Это процентов 40. Поэтому рассматривать, какой алгоритм сработал в данной ситуации, алгоритм, о котором говорит Виктор Иванович, что оппоненты выдавили Transair с рынка, либо изначально Transair понимала, что надоело работать на этой ниве, давайте-ка лучше мы сейчас закредитуемся как можно больше, деньги выведем в офшоры, и просто потом скажем, что мы являемся жертвами этой ситуации. Проигрывать можно любой сценарий, и порой самый...
Такой вариант возможен, и очень правду. Часто используется.
Конечно, конечно.
Да, и вот вы думаете, что это один из таких случаев сейчас будет, да?
Я не могу исключать. Но давайте все-таки будем, если мы хотим давать с вами правильную, верную экспертную оценку, еще раз подчеркиваю, Виктор Иванович не перелопатил тонны документов по деятельности компании Transair, так же, как не сделал и я.
Конечно.
Поэтому все наши рассуждения – это всего лишь предположения, которые любой из которых может сбыться.
А тогда, Александр Сергеевич, насколько мудро было со стороны Кремля вслед за Киевом тоже прервать авиасообщение с Украиной?
очень мудро. Вот давайте с вами разберемся в природе санкций. Когда в отношении Российской Федерации накладывают санкции, ну, наверное, абсолютно очевидно, что задача этих санкций является нанесение экономического урона. Вот очень часто некие, как я их называю, либеральные толерасты говорят о том, зачем России делать ответные санкции. Мы же делаем только хуже своему народу. Уважаемые друзья, так вот, если мы не будем делать ответные санкции, значит, получается, та сторона, которая наложила на нас, им это понравится. Они понимают, что они наносят определенный ущерб к тому или иному экономическому направлению Российской Федерации. А мы со своей стороны должны сделать все, чтобы показать бесперспективность и невыгодность такой борьбы с Российской Федерацией со стороны силы. Так вот, если рассмотреть алгоритм тех действий, которые предпринял Киев, то для тех, кто не знает, я сообщу, что вопросы по перевозкам решаются межправительственными соглашениями, то есть над национальным законодательством. То, когда Порошенко своим указом ограничил 7 российских перевозчиков в своей авиационной деятельности по территории Россия-Украина, он однозначно нарушил нормы международного права, потому что для того, чтобы решить этот вопрос, необходимо было предварительно провести в соответствии с нормами международного права согласительную комиссию. Эта комиссия не была проведена. То есть, когда есть претензии у одной из сторон, она должна пригласить вторую сторону на комиссию. Но ни в коем образом, используя элементы своего национального законодательства, ведь что говорит Порошенко, что говорит киевская власть, что оплатите нам штрафы за то, что вы летаете на территорию Крыма, и тогда мы позволим вам работать на нашем направлении. Можно рассматривать в двух аспектах – в экономическом и в политическом. Если рассматривать в экономическом разрезе, то на территорию Украины в общей массе поток перевозится 1 000 000 человек. А если рассматривать перевозки на территорию Крыма, то 4 800 000. Вот скажите, пожалуйста, логично ли со стороны киевской власти говорить о том, что, ребят, вы, если хотите вот сохранить этот 1 000 000 перевозок, то давайте-ка уберите 4 800 000. Это с точки зрения экономического, да, варианта. Помимо всего прочего, вот в этом 1 000 000 75-80% граждан Украины. Это не мы к ним все эти 20 с лишним лет и сейчас в том числе ездим, ищем работу. Потому что в Украине работы, к сожалению, с работой всегда были проблемы у основной массы населения. То есть в первую очередь они нанесли санкции своему народу, своему населению. Безусловно, в какой-то степени пострадали и мы. Но давайте взвешивать. Там 75-80% населения, а здесь, извините, 20-25%. Помимо всего прочего, мы осуществляем перевозки. Виктор Иванович назвал некоторые неверные цифры в самом начале, назвав сумму 50 миллионов перевозок. Сейчас Российская Федерация перевозит, наши авиаперевозчики перевозят 80 миллионов пассажиров поток. Но когда у нас сейчас уходит 1 000 000, ну давайте представим, как в общей массе, экономической массе, насколько это сильно повлияет на экономику Российской Федерации. А насколько сильно повлияет это на, опять же, экономику Украины, так вот тот же самый аэропорт Борисполь, четверть доходов всех, которые он получал от российских перевозчиков, хотя сейчас исполняющий обязанности директора. Если неделю назад он говорил, что предприятие может быть обанкрочено из-за того, что будет принято такое решение, сейчас, спустя неделю, он немножко поменял свою риторику, понятное дело, что немножко политизировал, сейчас он говорит, да нет, ну а что мы там особо потеряем, мы ничего особо не потеряем. Мы действительно потеряем, они действительно потеряют очень многое. И, извините, еще один такой момент, который я не могу не озвучить. Что все авиационные компании, 5 авиационных компаний, которые попали со стороны Российской Федерации под ответные санкции, они попали, они пишут в Минтранс России, в Росавиацию с просьбой, и дословно практически, если озвучить текст, который они пишут, наше правительство нас не слышит, что мы несем убытки, что мы можем быть обанкрочены, а вот мы поэтому обращаемся к вам, пожалуйста. Пожалуйста, сядьте за стол переговоров, объясните, убедите наше правительство украинское в том, что нельзя делать такие шаги. Вот эти письма получает Росавиация. И в Брюсселе, когда 23 октября встретился руководитель Росавиации Нерадько с аналогичной структурой на территории Украины, предложил сесть за стол переговоров, потому что украинские перевозчики этого просят, нам опять ответили, что извините, сначала штрафы, да, переставайте летать в Крым, а только после этого давайте как-то, может быть, будем возобновлять. Вот, наверное, краткий экскурс того, что происходило по этому вопросу. Но, да, еще один момент, который, наверное, будет вам интересен. Изначально, по-моему, 16 октября господин Яценюк сказал, что санкции коснутся только Аэрофлота, рассчитывая, что мы проведем абсолютно зеркальную линию, и международные авиалинии Украины будут аналогично зеркально убраны с рынка перевозок. Дорогие друзья, знаете, кто является хозяином международных авиалиний Украины? Господин Коломойский. Поэтому если Украина рассчитывает, что украинские власти, я имею в виду, рассчитывают, что руками Российской Федерации они будут решать свои проблемы, свои споры внутри своего олигархата, они очень сильно ошибаются.
Некоторые цифры.
Да, уточнили. Давайте, Виктор Иванович, да, значит, вы у нас сегодня оппонент.
Цифры, и мой уважаемый коллега по Госдуме, и я приводю абсолютно правильные. Я приводил цифры 52,5 миллионов, это внутренние перевозки. Угу. Поскольку мы рассматриваем, как ударить по карману вот это...
Россиян, да.
А вообще все перевозки, в том числе и транзит зарубежных через Россию, 93,2. Источник один тот же. Федеральное агентство воздушного транспорта. Вот они все есть. И в этом перевозе, если Аэрофлот по внутренним нашим линиям 27,9 миллиона пассажиров, то с учетом иностранных он 34,7. А Трансаэро в этом случае 13,2 миллиона. Поэтому цифры и они, и я называю правильные, но они, цифры, говорят, с учетом граждан иностранных, пролетающих нашими этими воздушными судами, а я говорю по внутренним линиям. А теперь, что касается
Украины. Да.
Украины. Вот глупость на глупость отвечают только далеко не умные люди, которые не видят. Вот у одного, как у нас на выборах обычно, помойное ведро. И когда мне говорят, Виктор Иванович, а что вы не участвуете ни в каких дебатах? И даже Путину говорят, что он не участвует в дебатах. Вот, ну когда с помойными ведрами от одной партии, от другой, от третьей и пятой, ну умный человек просто должен отойти в сторону и придумать чего-нибудь более умное, чем вот эти вот помои друг на друга. Значит, Украина действительно, вот они подчеркнули, хотят удар нанести своими правительственными возможностями как раз по Коломойскому. Но наши перевозки в общей схеме с украинскими вот этими аэропортами и пассажирами всего лишь только 2%. А Украина в своих во всех авиаперевозках имеет составляющую в 24%, 24-28% от всех своих перевозок внутренних. И, конечно, они сами себя высекли. Но, правда, в первую очередь подставили Коломойского и его разоряли. Но это же удар. Неужели вы не понимаете, и та, и другая страна, что вы наносите вред гражданам, как России, отменяя отсюда авиалинию, так и гражданам Украины. Мне напоминает, вот недавно был Госсовет по рыбному хозяйству, который проводил Владимир Владимирович Путин. В целом было организовано неплохо. И вот там столкнулись с тем, что рыба иностранная до 80% привозится вот сюда. А от нас 80% прямо контрабандным путем на судах, причем первосортные, а что за рубеж не берет, нам третий сорт суда отправляют, поэтому в Владивостоке рыбы дороже, чем в Москве. И, значит, как это решить? Но самое главное – квоты. Ну вот сидит весь Госсовет, умные мужики, министры под министры и представители, и даже президент. Чего тут решать? Если он рыба, добытчик, рыбак или какая-то там рыбодобывающая флотилия или какая-то компания получила квоту, допустим, на вылов 500 тонн, или 1000 тонн, и отправила из этих 500 тысяч тонн 400 за рубеж, зачем вы даете квоты им? Зачем? Вы наведите порядок в этих квотах и выдайте квоты столько, сколько он на внутренний рынок поставил этой рыбы. А если он еще отправил, кроме этого, за рубеж эту рыбу, а внутренний рынок не закрыт, Вы еще из этого уменьшите на эту сумму, и пусть он берет квоты в Японии для Японии, для Китая в Китайском море, и вылавливает под их флагами, и там работает. Но самое главное, ни одна военная тайна так не охраняется, как распределение квот. И, кроме всего этого, если вы хотите ударить по тем, кто поставляет из-за рубежа нам рыбу, а у нас же анекдот, но откуда, даже вот наша дружественная Белоруссия, к которой я с уважением отношусь лично, но откуда в Белоруссии тихоокеанская селедка? У них что, там Тихий океан? То есть та рыба, которая вылавливается, она поставляется в Белоруссию, причем напрямую или через третьи страны, там дешевле, чем у нас напрямую здесь, потому что там контрабанда идет. И в этом случае, значит, мы оттуда закупаем. Но если вы не будете поставлять туда нашу рыбу, а она переработанная из Китая поступает нам, в том числе и на Дальний Восток, то в этом случае ваши санкции не нужны. Вы без всяких объявлений закрыли рынок, 80% иностранной рыбы не будет попадать сюда. Но зато наша будет попадать. И вот сидит этот консилиум, госсовет, и не может сообразить, как без всяких санкций, шумов, вот этих ответных, вот этих вот типа этих авиаперевозок, делать и отвечать на одну глупость, другую глупостью. Конечно, и та, и другая сторона совершила глупость. Она ударила по нашим гражданам и по простым гражданам Украины.
Да. Александр Сергеевич, вот Виктор Иванович говорит, что это демарш был, и надо было реагировать как на демарш, а не...
Я абсолютно однозначно, соглашусь со многими тезисами, которые Виктор Иванович озвучивает, но я в прошлом блоке четко и однозначно выразил свою позицию, что это не есть глупость, а, во-первых, со стороны украинской власти. Это есть четко спланированный шаг. Один из шагов – это устранение, собственно, одного из конкурентов, олигарха Коломойского, по крайней мере, что касается направлений, одного из направлений его бизнеса. Другой элемент. Мы абсолютно понимаем, что та похоронная команда, которая сейчас находится в руководстве Украины, задача стоит не созидать экономику, а задача состоит в обанкрочивании предприятий для того, чтобы потом пустить их за бесценных с молотка. Собственно говоря, это будет касаться сейчас и земельных кадастров, которые там они сейчас банк земли будут создавать и так далее и тому подобное. То есть задача распродать Украину. Вот, собственно говоря, все шаги, которые сейчас делаются, любыми экспертами, любыми аналитиками оцениваются именно таким образом. Поэтому, еще раз подчеркиваю, я не считаю это глупость, это достаточно четкий, выверенный шаг, потому что те же самые авиационные компании, пять основных авиационных компаний, которые пострадали в результате санкций, украинские компании, это, извините, компании, которые сейчас уже стоят в очередь на банкротство, представьте, с каким удовольствием сейчас они будут куплены какими-то зарубежными западными активами. И давайте все-таки не забывать основы этих санкций, которые объявляются в адрес Российской Федерации, все-таки является нанесение экономического ущерба. Если мы недостаточно эффективно начали бороться с первой волной санкций, как вы правильно сказали, что через различные другие страны они находили все равно рынок сбыта на территории Российской Федерации, и наши антисанкции были недостаточно эффективны, то мы, наша задача более-менее быстро, в кратчайшие сроки, перестроиться и перекрыть все возможные рынки этих сбытов, которые находятся в том числе контрабандным путем, в том числе через наших ближайших соседей, где по определению не растет, не водится креветка, не водится селедка и так далее и тому подобное. Да, из-за этого вы слышали и в средствах массовой информации, мы высказывали в адрес наших добрых друзей неоднократно претензии такого рода, что если уж Россия все-таки идет на ответные санкции, вы являетесь партнером стратегическим Российской Федерации, то будьте добры, пожалуйста, не делайте нам хуже. Но в целом, еще раз говорю, нельзя ни в коем случае позиционировать это как глупость и ответ на глупость. Мы должны сделать так, чтобы санкции в адрес Российской Федерации были экономически невыгодны той стране, которая объявляет санкции Российской Федерации. По одной простой причине, потому что если предприятия в этой сфере, в определенной точечной отрасли начнут нести убытки из-за того, что теряется рынок сбыта такой, как Российская Федерация, то, извините, рано или поздно они объяснят своим правителям, я думаю, объяснят на ближайших выборах, которые состоятся на территории Украины, и уже они недавно состоялись, вы знаете их результаты, что такая линия поведения, она просто недопустима. Невозможно разорвать те миллионы нитей, которыми экономически связана Российская Федерация и Украина. Но мы с вами прекрасно понимаем, что нынешняя власть, она транслирует не волю украинского народа, а волю, извините, Соединенных Штатов Америки. Если даже на здание СБУ, простите, висел американский флаг до недавнего времени, не знаю, сейчас висит или не висит, а на заседаниях Верховной Рады присутствует посол Соединенных Штатов, который курирует вопросы голосования депутатов Верховной Рады. Но об этом можно долго говорить, это уже отдельная тема для разговора. Собственно говоря, все, что я хотел сказать, я сказал.
Да, спасибо, Виктор Иванович. Ну, если украинский народ может объяснить своему правительству, может быть, и россияне могут объяснить своим
начальникам. Это палка, что там о двух концах, да, что то здесь... и здесь она о двух концах. Я говорю совершенно о другом. Что нету мудрости, нету дальновидности, а решение по санкциям принимается спонтанно, на эмоциях, без должного расчета и, самое главное, во вред и украинскому, и российскому народу. Теперь ни они, ни мы не можем туда попасть. Ну и давайте друг другу делать пакости.
Да, мы сейчас ожидаем связи с Киевом через некоторое время. Александр Сергеевич, вот как вы считаете, надолго ли вот эта, так сказать, холодная война в авиаперевозках между Киевом и Москвой?
Ну, очень сложно сказать. Наверное, будет она продолжаться до тех пор, пока все-таки украинские власти не пригласят авиаперевозчиков, которые будут сейчас близки к банкротству в самое ближайшее время, и авиаперевозчики все-таки не объяснят своим украинским правителям, что не ведите, пожалуйста, политику, экономическую политику, которая во вред тем предприятиям, которые,
они правы. Говорит,
в конце концов,
они настроили против себя
шахтеров,
и настроили теперь уже авиаперевозчика.
Да.
Ну, они сами себе могилу копают.
Да, да.
Ну, вообще, эпизод с Боингом, как, по-вашему, научил чему-нибудь тех, кто ведает вот авиаперевозками в небе Украины?
Ну, это, во-первых, расхлябленность украинских блюстителей неба. Это всем понятно, что полеты должны были быть запрещены. А во-вторых, если рассмотреть, кто там бабахнул по этому Боингу, ну, это только специализация для создания напряженности. И не более того. Конечно, могли случайно. Но случайно по самолетам, так высоко летящим.
Не стреляют, да?
Да, конечно, не стреляют. Это точно так же, как поджог Рейхстага. Точно так же, как убийство посла, вот когда Первая мировая война началась. Точно таким же образом это все для обострения. Печально, что делают какие-то закулисные политики, может быть, даже на территории Украины или не на территории Украины, за пределами, или на нашей территории, но за это рассчитываются жизнями граждане, сидящие в этом самолете и летящие. Это очень печально, так, когда такими вот грязными методами и так далее. Ну, и если уже быть объективным, что расследование тоже проводит одностороннее, невзвешенно, с политическими уклонами то с одной, с другой стороны, и порождает еще целую бурю в этом направлении. Я хотел бы еще коснуться, поскольку у нас, я понял, что связи пока еще нет.
С Киевом, да, ждем. Киевом.
Угу. Я хотел коснуться в целом всех наших монополий, в том числе и транспортных. Сегодня мы коснулись вот этого нужного и важного компонента, значит, авиаперевозчика Трансайр. Но вот у железной дороги нету никакого оппонента, кроме автомобилей. Нет. Но когда мы смотрим, что железная дорога по ценообразованию билетов подошла уже к авиаперевозкам и цене этих авиабилетов, это вообще ни в какие ворота не влазит. Ну, ни в какие ворота. Ты, власть, не видишь, что творится. Ну, ладно, «Газпром» там какая-то, может быть, взаимная заинтересованность. Но вы что, не видели, как и сколько миллиардов накоплений имеют крупные руководители, акционеры этой железнодорожной компании? Во что вы превратили? Неужели вы не понимаете, что вы разоряете экономику? Как можно допустить, что на этом же госсовете по этой рыбе, что рыба идет с Дальнего Востока 26 суток, в то время как шмотки с Китая в Евросоюз на территории, даже не в Москву, а еще дальше, идут всего 5-7 суток. Даже опережая иногда и пассажирские поезда. Как это можно? Мы хотим заинтересовать вот Китай, чтобы он загружал нашу железную дорогу. Но почему вы эти загруженные рефрижераторы там, на Дальнем Востоке, держите в отстое? В отстое? Вы что, не понимаете, что прохождение 7 суток самой, в общем, такой, ну, без спешки с Дальнего Востока грузовым, с грузовой скоростью до Москвы. 7 суток. Этот же вагонооборот рефрижераторов, который всегда не хватает, в 3 раза вы уменьшаете. Они стоят вместе с рыбой там, где-то. В Нижнеудинске, в Иркутске, в Чите, в Новосибирске. Кто-то должен управлять. Есть же у нас министр. И там, правда, некого банкротить. Потому что одна железная дорога, никаких у них нету оппонентов. Но да. Она уже довела всех остальных по стоимости грузоперевоза, сколько привезти либо оттуда, и любой груз, все, да. Все. Да это просто проехать. Это умопомрачительные цены.
Александр Сергеевич, вот помните, в свое время были прерваны авиаперевозки между Москвой и Тбилиси, но нашлись все-таки мудрые люди и восстановили их с годами. Как по-вашему, будет ли признана вот такой же и недальновидной, и нынешней ситуация? А как вы считаете, Виктор Иванович?
Время обязательно не просто покажет, а образумит. Или же оно сметет такие правительства, которые допускают такие глупости. И, конечно, ну, может быть, здесь у нас более стабильно, это не так сказывается на общей раскачке, хотя у нас с этими инфляциями и с этим падением цен на нефть и на, значит, стоимость рубля тоже не очень хорошая обстановка. Но правительство Украины само себя хоронит. Нельзя так поступать с этими глупыми санкциями. Ну и любое правительство, в том числе и наше, и с той стороны, они должны показывать свое интеллигентное международное лицо. Да, ответные санкции, конечно, должны быть, но они должны быть такими, чтобы сразу же уяснить. Что касается, допустим, европейского овощного рынка, здесь надо сказать, может быть, санкции в какой-то степени и сработали. И там мы должны все же как-то защищаться в этом направлении. Но вы извините, Россия завозит яблоки, причем яблоки, которые даже бактерии годами, 2 года лежат, и их бактерии даже не едят. Яблоки, которые всегда с времен Мичурина были у нас, валяются, их некуда, их он корм скоту, ну, наведите у себя хозяйство.
Давайте, Александр Сергеевич, дадим слово. Александр Сергеевич, как по-вашему, вот с Грузией со временем восстановили авиасообщение? Как скоро, может быть, возникнет такая же потребность с Украиной?
Послушайте, ну абсолютно очевидно. Кстати, хочу принести извинения, потому что я немножко выпал сейчас из эфира и не слышал все, что сказал мой коллега. Так как аккумулятор у меня садится, я не рассчитывал, что, к сожалению, что будем столько времени находиться в эфире, осталось там 1.5-2% на телефоне. Поэтому постараюсь вкратце. Российская Федерация готова к конструктивному диалогу. Мы готовы садиться за стол переговоров в любой день на адекватных приемлемых условиях. Еще раз подчеркиваю, 23 октября в Брюсселе руководство Росавиации подчеркнуло это, услышав те просьбы, которые выдвигались со стороны украинских перевозчиков. Но, тем не менее, украинская сторона, к сожалению, не идет на контакты. И поэтому в данной ситуации мячик на их стороне. А я в данной ситуации могу четко сказать, я не могу, конечно, сказать от имени всей Российской Федерации, от имени всех чиновников высочайшего уровня Российской Федерации, но, по крайней мере, от фракции ЛДПР, я могу сказать однозначно, что Российская Федерация готова сесть за стол переговоров, и мы готовы делать те шаги, которые будут в первую очередь приемлемы украинским народом и Российской Федерации. Мы не хотим и не видим в украинском народе врагов. Мы не приемлем ту власть, которая сейчас находится в Украине, ту украинскую хунту, извините, что мы уж так называем, но по-другому я назвать это просто явление не могу. И вот эти выборы, которые сейчас прошли, они четко показали, что партии власти не получили желаемого результата. А то, что в 300 муниципальных образованиях выборы вообще не состоялись, потому что те результаты, которые показывали социологические исследования, не устраивали партии власти, но это говорит уже само за себя. Я думаю, что ближайшие выборы в Верховную Раду, они расставят некоторые точки над «и». Но главное, чтобы не было еще хуже. Вот это все-таки хочется очень желать.
Да, спасибо, Александр Сергеевич. Ну, я напомню, что, конечно, хунтой в мир не называют украинскую власть, и тем более эти выборы признала ОБСЕ, поэтому давайте с их результатами работать. Как вы считаете, Виктор Иванович, вообще, насколько мудро работает посольство? Вот вы когда-нибудь видели посла Зурабова на телеэкране?
Я хотел сказать в этом направлении. Все, что мы получили в отношениях между современной Украиной и Россией, это в первую очередь не то, что недоработка, а вредитель со стороны послов и Чернобырдин, и Зурабова. Давайте и когда мы говорим, что американский посол там, чего при Януковиче наш посол, да и сейчас там посол, чего он не действует?
Давайте дадим слово как раз депутату Верховной Рады Ивану Виннику. Иван Юрьевич, как по-вашему, нанесет ли вред двусторонним отношениям и экономике обеих стран вот это прекращение авиасообщения между Украиной и Россией?
Знаете, я скажу проще, сколько бы нам это ни стоило, наша задача, главное, выгнать российского оккупанта с наших территорий, с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской области и с автономной республики Крым. Поэтому в данном случае деньги не имеют значения. Наша Родина, и для нас это отечественная война, которую, к сожалению, вы начали против нас.
Ну, и вы имеете в виду, наверное, тех, кто находится в Кремле. Мы здесь в студии «Радио Свобода» с депутатом бывшим Виктором Черепковым. Виктор Иванович, можно ли вот в такой вообще парадигме сейчас обсуждать экономическую ситуацию, если вот так вот, как депутат Винник, смотреть в целом на положение вещей?
Я не согласила бы с ним, даже если бы на его месте находился на Украине, в Украине, я не согласилась бы с ним. Значит, ну, если сказать с точки зрения оккупации, то вы извините меня, нету такой национальности никогда не было, как украинцы и белорусы.
Виктор Иванович, давайте вернемся к авиации.
Я должен же ему ответить.
Да, хорошо. Иван Юрьевич, вы...
Россия создала Украину.
Да. Вы приветствовали эту меру? И вообще, какой ее политический смысл? Да, кратко мы вас весь вечер ждали. Ответьте, пожалуйста.
Я не могу понять, а что имеет депутат Государственной Думы, говоря, что Россия создала Украину? Вы имеете в виду, что Россия начала свое существование от Киевской Руси?
Да.
Вы имеете в виду, что крещение Руси произошло в Киеве? Вы имеете в виду, что...
Да Киев никогда не был украинским.
Что русский язык является одним из возможных диалектов украинского.
Украину создал Троцкий из трех областей.
Вы имеете в виду, что словарный запас украинского языка намного больше российского? Я так понимаю, вы это имеете?
Да, это русский язык.
Виктор Иванович, давайте, Иван Юрьевич...
Мы уходим просто в сторону.
Виктор Иванович, давайте, я хотел бы сказать, что для того, чтобы решать эти вопросы и обсуждать, нужно, чтобы действовало авиасообщение между нашими двумя странами, и чтобы, как испокон веков, люди могли общаться. Тогда мы можем спокойно обсуждать эти вопросы, Иван Юрьевич.
Диалоги так нельзя вести.
Так, да, это не аргумент в споре прервать авиасообщение, тем более задрать цены для обычных граждан наших обеих стран. Конечно. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. Итак, это программа «Андрей Трухан», продюсеры Олег Львов и Наталья Гуреева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».